эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня мы будем изучать новости экономические февраля 2014 года, но прежде чем мы начнем с вами беседовать про Англию, Францию и Испанию, я хочу сделать короткое объявление. Это последний Экофуд подкаст, который выйдет на блоге. И Экофуд подкасты будут делаться и дальше, но они переедут на Матчдей. И уже через месяц выйдет Экофуд подкаст на Матчдей, а в дальнейшем с лета он войдет в подписку на сайте Матчдей. Поэтому все, кто слушает Экофуд, смогут его слушать на сайте Матчдей. Но на блоге я буду вешать все равно объявление о том, что вышел Экофуд. Ну а поскольку он переезжает на Матчдей, то я думаю, вы понимаете, что теперь гораздо чаще в Экофуде будет участвовать Алексей Федоров. И сегодня живое этому свидетельство. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Алексей, у нас вообще богатая программа сегодня. Мы без всяких предисловий побежим в Англию, где первая новость удивительная, и я думаю, что мы посвятим с вами какое-то время ее обсуждению.
Barclays Bank не собирается продлевать спонсорское соглашение с английской премьер-лигой. Руководство банка считает, что этот контракт имеет нулевую ценность в Великобритании. Стратегия банка будет состоять в том, чтобы избавляться от так называемых гламурных проектов. В декабре банк уже отказался от спонсорства программы аренды велосипедов в Лондоне, которую патронирует нынешний мэр Лондона Борис Джонсон.
Ну вот скажите, вот такая фраза, что контракт имеет нулевую ценность в Великобритании, мне настолько резануло глаз, что я несколько раз пересчитал эту фразу. Но, может быть, я неправильно перевел ее?
Да нет, думаю, все правильно. И мне, честно говоря, все понятно. Тут не знаю, что вас удивляет.
А что вам понятно? Почему там год назад при продлении, да, когда продлевался этот контракт, он же до конца 15-16 сейчас действует. И когда он вырос там в полтора раза, не считалось, что он имеет нулевую ценность, и Барклай согласился заплатить 120 миллионов, да, в 2012 году.
Ну, может быть, и тогда считалось. Ну, во-первых, я не знаю, менялось ли руководство банка за это время. Но даже если допустить, что оно не менялось, и это одни и те же люди, принимали решение о продлении, а теперь заявляют, что пересматривают стратегию, избавляются от гламурных проектов, это все равно в моих глазах не противоречит нормальному ведению бизнеса, потому что вполне возможно, что крупные компании ведут некие спонсорские рекламные проекты, осознавая, что они не получают от них коммерческой отдачи.
Прямой.
Да даже косвенно.
Ну, не, вернее, ну имиджевые, косвенно... имиджевые получают, просто их посчитать же невозможно, да, в прямом? Да,
ну, я об этом и говорю, что их настолько невозможно посчитать, что их можно принять за ноль. Потому что всегда можно обосновать, что они как бы есть, но если задаться целью, то ровно с той же степенью уверенности можно обосновать, что подобные контракты идут во вред самой компании. Так что рекламировать, мне кажется, в Англии Barclays – это примерно то же самое, что рекламировать в России «Газпром». Мы вот абоненты НТВ Плюс постоянно видим по два раза подряд эту «Газпромовскую» рекламу. И я думаю, не я один удивляюсь тому, ну, зачем она здесь. За исключением, ну, очевидной цели хоть как-то обозначить деньги, которые в НТВ Плюс этой компании выбрасываются. Так что Barclays в этом плане вполне можно понять. А для АПЛ, я думаю, что ничего страшного не случится. Потому что на место Barclays придут десятки, наверное, желающих, которые...
Думаете?
Думаю, да.
Значит, последняя история чемпионшипа, когда отказался энергетический концерн Enpower, от спонсорства футбольной лиги привела к тому, что за две недели до начала сезона у них не было спонсора титульного вообще. И они там договорились со SkyBet в пожарном порядке. Поэтому я вообще... Понимаете, давайте так. Если это в целом мы говорим о том, что идет оздоровление экономического климата, да, и выбросить 40 миллионов в год на название, чтобы тобой называли самую популярную лигу в мире, это гламурный проект, который непонятно что приносит, то не может же быть так, что только Барклибанк это и один оценивает. Что, наверное, весь бизнес должен это так оценивать.
Да нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что понты и вообще весь мир лакшери, да, оно существует по другим законам. И в этом плане чемпионшип совершенно не показателен. Потому что чемпионшип, он может быть там по смотрибельности, по каким-то футбольным качествам, и является топовой футбольной лигой. Ну, по крайней мере, в Европе вроде бы там чуть ли не пятое место занимает. А тем не менее, на мировой футбольной карте чемпионшип и АПЛ — это принципиально разные величины. Это, я не знаю, все равно, что сравнить там губернатора какой-нибудь, ну вот даже губернатора Петербурга, нашего с вами родного, да, и Путина. То есть абсолютно разные
уровни. Дивизионы разные, да, конечно.
Ну, даже не в дивизионе дело, а в том, что там Полтавченко, я даже не сразу фамилию вспомнил, он завтра уйдет, и никто не заметит. А с Путиным подобное, ну, в принципе, невозможно. И,
ну, с любым президентом страны, наверное, нашей, да?
Ну да, то есть это фигура мирового масштаба. Точно так же и АПЛ. Это лига мирового масштаба, за право поставить свое имя на обложку которой будут бороться, я убежден, российские компании, китайские компании, ближневосточные компании, индонезийские и так далее. То есть весь вот тот вот бомонд, который сейчас вбрасывает деньги в европейский футбол, на подобную приманку, я думаю, слетится, как бабочки на огонь.
Ну, то есть, вы считаете, что клубам особо волноваться нечего?
Совершенно нет.
Я еще раз хочу...
Мне кажется, что они могут даже потирать руки, поскольку Барклайс-то, я думаю, что в силу вот каких-то исторических отношений с лигой, да, продления сотрудничества и тому подобное, он, конечно же, не имел там особых привилегий в плане ценовой политики, но при прочих равных все понимали, что именно ему будет отдано предпочтение, и вполне возможно, что не пытались серьезно конкурировать. А многие компании, я думаю, даже не задумывались о том, что существует такая возможность. А сейчас такая возможность открылась, очевидно, и это уже само по себе может привлечь внимание новых спонсоров.
Вопрос такой. На ваш взгляд, будет ли английская компания иметь приоритетное право?
Нет.
То есть вы считаете, что АПЛ вообще не будет выставлять эту тему, да? То есть все равно кто? Кто даст больше денег, так и будет называться АПЛ. Так, ну, будет титульный спонсор. Либо все-таки они будут иметь желание, чтобы он был английским. Думаете, как?
Желание-то они, может быть, и будут иметь. Просто это желание будет измеряться процентами от контракта. То есть это должна сложиться ситуация, когда...
Это вы про откат, простите? Я не понял.
Нет, про разницу в предложениях. Там же аукцион. Вот. Так что вот я думаю, что если будет стоять вопрос там 197 или 200, при этом 197 предлагает английская компания, то в этом варианте ей предложат. А если будет 100 от английской компании и 200 от китайской, то у англичан нет шансов.
Хорошо. Мы с вами затронули уже тему Китая, который, между прочим, тоже любит футбол и смотрит английскую премьер-лигу, действительно. И на эту тему у нас будет следующая новость.
Всекитайский опрос футбольных болельщиков показал, что самую большую поддержку в Китае имеет «Арсенал» – 23,6%. «Манчестер Юнайтед» получил 20%, «Милан» – 14%, «Реал» и «Барселона» – по 11%. Среди сборных с большим отрывом выиграла Германия. Сборная Англии заняла 4-е место.
Алексей, а где Челси? Непонятно мне. Где Челси вообще в рейтинге? Почему нет Челси?
Мне тоже это странно довольно видеть. Особенно странно на фоне Милана, потому что по всем опросам, которые мне попадались в последние годы на глаза, итальянские клубы сильно сдали в популярности. Но подобные опросы, они настолько ненадежны,
Алексей,
что меня это совершенно не заботит.
Ну, дело, ну что значит ненадежное? Ну, существует наука социология. Если социология стоит на службе у начальства, тогда, конечно, да. Но это опрос университета Ковентри, да? Угу. То есть это совершенно не китайский опрос, не английский, не апельский.
Ну, я заранее извиняюсь, может быть, у нас есть слушатели социологи, но я не признаю социологию точной наукой, как и, в принципе, большинство гуманитарных, наверное.
Так они поэтому гуманитарные и называются.
Да, и в ходе своей профессиональной деятельности я достаточно плотно работал с социологией и сам принимал участие в опросах и в качестве интервьюера, и в качестве обработчика. И примерно себе представляю, что это такое и с чем это едят. Так что результаты подобного опроса...
Так. Вы к чему это? К тому, что в университете Ковентри куча народу болеет за Арсенал?
Нет, я подозреваю, что университет Ковентри собрал выборку не действительно там отражающую все слои там китайского общества и всех футбольных болельщиков, а ту, до которой можно из Ковентри дотянуться.
Почему? Они же в интернете это делали. К чему там дотягиваться? Так,
тем более, вы представляете себе, что такое интернет и что такое Китай?
Нет, честно говоря, что вы имеете в виду? То есть, что такое интернет, я представляю. Ну, что такое Китай, я тоже представляю, я там был. Фраза, что такое Китай, интернет, нет. Что там Google запрещен в Китае, в этом вы имеете в виду проблему?
Я имею в виду, что любой интернет-опрос, он сразу же серьезно перекашивает картину. То есть, отвечают не все китайские болельщики, а только те, кто сидит в интернете. Причем, вероятно, там, кто сидит в интернете на определенных сайтах, участвует в определенных дискуссиях, возможно, что говорит по-английски и так далее.
Угу. То есть, а как опросить всех китайцев? Там полстраны не охвачено интернетом наверняка, и что к ним надо ехать,
опрашивать? Ну, я думаю, что те, кто не охвачен интернетом, они...
И футбол не смотрят.
И футбол, скорее всего, не смотрят, да. Но тут самое главное, что я бы просто назвал это иначе. То есть это опрос, соответственно, китайских интернет-болельщиков футбольных, которые соответствуют тем критериям.
Хорошо.
Вот среди этой группы Арсенал наиболее популярен.
Вопрос, почему? Неважно, какая группа. Почему Арсенал наиболее популярен? С чем связано?
Арсенал – это хороший бренд. Это красивая футбольная история, действительно красивая.
В смысле? Простите.
Ну,
тут
то,
надо
что,
мне пояснить.
Арсенал, вот все то, что вы все время ставите в вину Арсену Венгеру, то есть молодежный проект, предпочтение какого-то красивого футбола результатом, нежелание тратить деньги и конкурировать в первую очередь там на рынке за игроков, а стремление продвигать малоизвестных, это все плохо сказывается на трофейном кабинете клуба, но очень хорошо сказывается на восприятии романтично настроенных болельщиков, коих вполне возможно, что даже и большинство, ну уж по крайней мере значительная доля. И поэтому Арсенал, несмотря на все неуспехи последних лет, он чрезвычайно привлекателен, особенно для молодых болельщиков, которые вот впервые сталкиваются с футболом и задаются вопросом, какую команду поддерживать. Арсенал выглядит очень мощно на фоне конкурентов.
Ну, хорошо, хоть кто-то понимает. Я-то этого не понимаю, да, поэтому... Как раз почему Милан имеет 14%, я понимаю, потому что Милан неоднократный победитель Лиги Чемпионов, это мега-клуб. Сейчас у него, конечно, там сложное время, но база, которая заложена была предыдущими поколениями, она живет, да. Почему Реал Барселона имеет по 11, мне не очень понятно, но, видимо, это связано вообще с Испанией, да?
Ну, а Испанию где Ливерпуль в этом случае?
Мало смотрит. Не знаю, где Ливерпуль, непонятно. Ну,
вот тоже вот, собственно, все и показывает.
Тем не менее, я все равно думаю, что опрос интересный. Я не удивился бы, если бы выяснилось, что его заказывал клуб Арсенал, да? Понятно. Но почему с отрывом выиграла сборная Германии, объясните мне тогда.
Вот это я категорически
там, понять не могу. Там никакого романтизма нет вообще у сборной Германии.
Да. Здесь у меня единственное предположение, но это уже в порядке шутки, то, что вот этот самый опрос, я уже высказал свои сомнения по поводу выборки, выскажу еще раз. Вполне возможно, что он проводился среди каких-то там студентов-германологов.
Германологов?
Я не знаю, как они называются. Ну,
германоведов вы имеете в
виду? Наверное, да.
Вот. И германофилов.
Совершенно верно, да.
Нет, ну просто я бы, в смысле романтики, я бы, наверное, считал, что романтично настроенная натура кого должна выбрать? Сборную Бразилии, да, например?
Да.
Ну, точно не Италию, понятно.
Ну, испанцев,
возможно. Ну, испанцев сейчас, да, возможно. Но как можно выбрать романтикам сборную Германии, я, честно говоря, не очень понимаю. Но результаты этого опроса, по большому счету, должен говорить о чем? А вернемся к клубам, что у Арсенала достаточно большая база в Китае, и что она просто плохо окучивается на сегодняшний день, так? Ну, я потому что знаю, выручку уже невозможно сравнить коммерческую арсенальскую и Ман Юнайтед. Там разница в 3 раза почти.
Ну, не знаю, насколько это там. Китайские-то компании вроде напрямую особо много и Юнайтеду не платят.
Ну, нет, у них есть там региональные китайские сделки, довольно несколько даже у Юнайтед сделок. У Арсенала, по-моему, одна всего. Я сейчас не помню точно. Но принципиально говоря, если этот опрос вообще отражает реальность, то значит у Арсенала непаханное поле, да? По большому счету. А если Арсенал еще что-нибудь выиграет, то просто там можно в Китае в одном озолотиться. У меня вот вызывает этот опрос подозрение именно с этой точки зрения, что он наводит на мысль, что Арсенал должен озолотиться в Китае, а этого не происходит.
Ну, непонятно, чья это проблема, Китая или Арсенала. То, что Китай, в принципе, с точки зрения футбола, до сих пор не паханое поле, и я думаю, что не только Арсенал, Юнайтед и Милан, но вообще все команды, они имеют шансы увеличить там свою базу и выручку с болельщиков в разы, нет сомнений.
Угу. Ну, в общем, я тоже думаю, да, что в Китае живет 2 миллиарда человек, и какую-то базу там каждый клуб АПЛ, который претендует на статус интернационального бренда, он там может иметь, и в том числе, наверное, и Вест Хэм, который хозяева которого будут позиционировать себя как интернациональный бренд в связи с переездом на Олимпийский стадион. И пока, суть до дела, Вест Хэм продал свой старый стадион. Об этом у нас следующая новость.
Вест Хэм подписал контракт о продаже своего стадиона Аптон Парк лондонскому девелоперу Голиард Групп после переезда клуба на Олимпийский стадион в 2016 году. Девелопер собирается полностью застроить участок земли домами, магазинами и развлекательными учреждениями к 2018 году.
Значит, пишут ненадежные источники, что Вест Хэм продал землю всю примерно за 55 миллионов. Хотя на балансе она у него стоит 71 миллион. На самом деле, как она стоит на балансе, это, в общем, дело такое, как мы понимаем, да, сегодня 71, завтра 21. Угу. Принципиально говоря, мы видим следующую картину. Значит, Вест Хэм, я не знаю, смотрел на Арсенал или нет, но я думаю, что смотрел. Посмотрев на то, как Арсенал выступил в девелопменте, а если кто не знает, то я скажу, что девелопмент, Арсенал не продал свой стадион. Он решил на его месте самостоятельно выступить девелопером, а на его месте построить жилой комплекс, там 700 квартир и так далее, по очень таким нелиготным ценам для района Излингтон. Проект провалился. Он провалился и напрямую, и провалился косвенно, потому что для того, чтобы залезть в этот проект, потребовалось заключить контракты со спонсорами на 10 лет вперед, коммерческие, футболочные, с Найком, с Эмиратс, взять деньги все вперед за 10 лет и вбухать их в эту стройку. Плюс это поле было внесено, ну, сам стадион был внесен. Ну и, короче говоря, история закончилась тем, что проект оказался мало того, что убыточным, но Арсенал еще оказался отброшен назад по коммерческим контрактам, потому что они как раз стали расти, а у Арсенала все было заморожено, и только сейчас там началось подписание новых контрактов. Видимо, посмотрев на это, Вест Хэм решил стадион свой продать. И в целом правильно.
Возможно, а возможно, что и изначально не рассматривалось, и вообще никогда не рассматривалась возможность заняться самим девелопментом. Тут... То есть вопрос ли это конъюнктура неудачного примера или принципиальной позиции собственников, мне кажется, открытый.
А на чем должна базироваться собственная позиция, если на негативных примерах соседей?
Ну, примеры единичные. Они могут быть как негативными, так и позитивными. То есть... На них базироваться вообще неправильно. То есть есть, наверное, понимание того, что в не свой бизнес вообще лезть не следует, не изучив его, по крайней мере, серьезно. А любое серьезное изучение девелопмента покажет, что это лотерея почище казино, и влезать в нее нужно там... трижды перекрестившись и подстраховавшись со всех сторон.
Но тем не менее, сам проект, который будет, я видел проект, который они там будут делать, девелопер, он очень напоминает то, что сделано на бывшем стадионе Хайбере. Там в центре будут сады, а вокруг садов будут здания. То есть арсенальский опыт однозначно изучался. Поэтому я думаю, что, конечно, история Арсенала повлияла. Но, конечно, Арсеналу не повезло в том, что когда там была стройка уже в окончании, наступил этот кризис 2008 года, и все вообще там встало. То есть Арсенал еще попал в кризис заодно.
Ну, кризис в девелопменте, учитывая долгосрочность всех проектов.
Это цикличная история.
Это вещь, которую, да, нужно закладывать в любой бизнес-план.
Да, с этим я согласен. Что вы думаете по поводу зрителей? Вот люди ходили на Аптон Парк, да? Больше люди на Аптон... Нет, ну, сейчас пока будут, но потом они не будут ходить. Вот сколько, по-вашему, процентаж сегодняшних посетителей Аптон Парка перетечет на Олимпийский стадион? Я скажу, кто не знает, что Олимпийский стадион – это примерно тот же район, то есть это недалеко. Но это расстояние. То есть это надо там, наверное, километров 5-7, что-нибудь. То есть это надо ехать. Это не пешеходная доступность.
Если я не ошибаюсь, то специфика фанатов Вест Хэма в том, что сам этот район уже достаточно долгое время претерпевает изменения в своем составе населения. То есть... тут, там массово селятся иммигранты, и, а англичане, наоборот, куда-то перебираются. И мне попадалась где-то информация, я сейчас не вспомню источник, что многие болельщики и сегодня приезжают посмотреть на матчи Вест Хэма из других районов. Причем их там значительная доля, чуть ли не большинство.
Да, это правда.
Так что с этой точки зрения ехать им на Аптон Парк или чуть-чуть подальше особой роли не играет. Историческая привязанность, наверное, там есть какая-то к стадиону, но она, я подозреваю, играет не решающую роль. Поскольку болельщик клуба, поддерживающий его, он, я думаю, стерпит какую-то ностальгию, понимая, что новый стадион для его клуба – это благо.
Ну, да, наверное, для Вест Хэма это благо, если, опять же, ему удастся его заполнить, да, потому что все-таки он получает практически 20 тысяч там дополнительных мест. Вот, и вопрос, как их заполнить, на самом деле, непростой вопрос-то. Остается же какой вариант? Расширение фан-базы, возможно, серьезно, если ты будешь добиваться каких-то успехов, да, все-таки?
Ну, посмотреть надо сначала, потому что я не знаю навскидку, были ли проблемы с заполнением нынешнего стадиона. Вполне возможно, что и самого факта наличия свободных мест кажется достаточно, чтобы там привлечь новых зрителей. А дальше уже все-таки вопрос ценовой политики, каких-то социальных программ. То есть, если у тебя есть места, которые ты не можешь заполнить все равно за нормальные деньги, то ты их можешь заполнять там по одному фунту школьниками, студентами и так далее. Так что Вест Хэму есть где развернуться, и я думаю, что никто не ожидает увидеть сразу прям заполненный Олимпийский стадион. А постепенно все будет идти. Не думаю, что возникнут с этим серьезные проблемы. Если Вест Хэм не вылетит, конечно.
Ну да, мы уже говорили с вами, что Вест Хэму вылетать вообще нельзя. Потому что у него переезд на Олимпийский стадион. И... Ну, правда, у него формально будет год на возврат 14-15, чтобы сезон 15-16 начать.
Ну, в следующем сезоне нельзя вылетать.
То есть, да, ему нельзя вообще вылетать, да. И нынешняя форма Вест Хэма, который выиграл как, к тому моменту, когда мы записываемся 4 игры из 4, она, конечно... Я думаю, там хозяева еще не вздохнули полностью, но уже так передых такой уже у них случился.
Ну, вообще, я здесь просто хочу отметить, что Аптон Парк и вообще этот район Вест Хэма, он в определенном смысле культовый для любителей английского футбола. И поэтому я понимаю, что остался там единственный шанс в следующем сезоне побывать там. Наверное, поставлю это задачей, что надо обязательно съездить на Аптон Парк, посмотреть на Вест Хэм, пока он все еще там.
Ну, да, Аптон Парк неплохой стадион, я там был. Такой, да, вполне. Вполне себе олдскульный, да. Хотя, по большому счету, если вы хотите посмотреть на олдскул, то надо ехать либо на Кристал Пэлас, либо на Фулхэм. Там, да, либо на Фулхэм, там поинтереснее все-таки. Именно вот олдскульности больше, чем на Вест Хэме. Ну, касательно олдскульности, еще, конечно, мы сразу вспомним стадион Монако. Он небольшой, и про Монако у нас следующая новость.
Монако заплатил 50 миллионов евро французской Лиге 1 за право продолжить играть в чемпионате Франции. Однако 7 клубов считают эту сумму недостаточной и готовы начать судебные разбирательства по поводу подписанного соглашения Монако с Лигой.
Я хочу сказать для начала, что вообще приличные люди так себя не ведут. Я понимаю, что к Франции это не относится особо, но взять, договориться с клубом, выставить, подписать с ним договор, не так, назначить саму лигу, значит, переговорщиком, доверить ей проведение переговоров, лига подписывает контракт, лига согласна, Монако согласен, Монако платит 50 миллионов, после этого выступают 7 клубов и говорят, нас этот договор не устраивает. Так приличные люди не делают. Не делают. Если вы хотите участвовать во всем этом, подробно, то вы создаете комиссию специальную в рамках этой лиги. Там у вас есть свои представители, которые отражают ваши интересы и не подписывают этот документ до тех пор, пока он полностью не дошел, ну, до состояния, в котором вам он нравится. А сделать так, чтобы подписать, получить деньги, а потом сказать, извините, доплатите еще, ну, это так бы, я сказал так, в очень мягком варианте, это неприличное поведение, неприличное. Я назову эти 7 клубов. ПСЖ, Марсель, Бордо, Кан, Лиль, Лориан и Монпелье, которые собираются подавать в суд за то, что лига заключила неправильное соглашение с Монако. Изначально, напомню, был разговор, что Монако должен заплатить 200 миллионов. Монако был, сообщил, что 200 он платить не будет, был переговорный процесс, закончилось 50. Они заплачены, но все собираются обсудить. В смысле, откатить обратно.
Ну, здесь полностью согласен, и приличные люди вообще в дефиците. А в наши времена такое ощущение, что их и вовсе не осталось. То есть, к сожалению, любые переговоры приходится начинать, держа в уме то, что договоренности могут быть не исполнены. И цена этого, кстати, тоже закладывается во все издержки.
Причем даже несмотря на то, что ты свои обязательства выполняешь, да?
Да.
Но другая сторона в любой момент может прийти и сказать, ты знаешь, мы тут сели, подумали, нам это не нравится. Нам не нравится, что вы покупаете Фалькао, нам не нравится, что он получает 225 тысяч фунтов в неделю, и у вас нет налогов. Я хочу напомнить слушателям, что весь сыр-бур идет из-за того, что Монако – это самостоятельное государство, это не Франция, и в Монако нет подоходного налога на физическое лицо. То есть, грубо говоря, если у вас есть компания, у которой доход 100 тысяч, неважно чего, евро в год, и вы эти 100 тысяч выплатили себе лично в качестве зарплаты, то вы не платите в Монако налогов. Для этого вы должны в Монако прожить 183 дня в году. То есть вы не можете кататься по миру все время, вы должны 180, больше половины года прожить в Монако. Это единственное условие. Если вы там живете и являетесь резидентом Монако, то вы не платите налогов никаких. Ну, на физическое лицо. Поэтому все футболисты Монако будут находиться в Монако 183 дня, и никто из них не будет платить налогов. Соответственно, если во Франции на зарплату Фалькао будет 75% налог, как говорят, то в Монако он будет ноль.
Что сразу ставит Монако что в привилегированное положение?
Да, и сразу возник вопрос о том, что Монако это не Франция, с какого перепуга вообще Монако играет во Франции, туда-сюда, и что вроде как, значит, давайте мы Монако исключим из чемпионата Франции. Или пускай не платят денег все-таки потом. Ну, договорились, что денег хорошо, значит, вот деньги, 50 миллионов. Так решила Лига. Лига это ж юрлицо, как АПЛ.
Тут забавно, что все это связано именно с восхождением Монако, то есть не какие-то идеологические принципиальные мотивы. А вот если бы Монако
не купил Рыболовлев, и все бы не поняли, что это конкурент на место в Лиге Чемпионов, то Монако никого бы не интересовал, понятно.
А да, после там зарплаты в 20 тысяч, я думаю, никого. Ну и черт с ними, с этими налогами.
Ну, 20 тысяч это до миллиона, а нет, уже миллион, да. А после того, как они купили Фалькао, Маутиньо, там, Родригес, Абидаля, и сейчас, кстати, они идут на втором месте, да, в чемпионате Франции, всем стало понятно, что это конкуренция вместо в Лиге Чемпионов. Вот, я не очень понимаю, что Кану и Лориану нужно, потому что ни Кан, ни Лориан в Лиге Чемпионов играть все равно никогда не будут.
Ну, политика, наверное, какие-то
да,
друзья,
приятели. Да, ну, видимо, это близкие к кому-то клубы из больших. Да. ПСЖ, Марсель, Бордо, ну и, допустим, Лиль, да, тут мне более-менее понятно их недовольство.
Ну, что, допустим, и Монпелье, и Лиль в последние годы становились чемпионами.
Ну, Монпелье, я думаю, это был такой выброс, которого больше не будет никогда, видимо, да? Продали же Жиру.
Теперь-то тем более с Монако.
Да. Нет, ну, Монпелье, так, я думаешь, несерьезно. Ну, в общем, короче говоря, вот поведение французских клубов, я бы сказал, оно такое, мягко говоря, не очень приличное.
Ну, мне кажется, что по-хорошему-то французским клубам надо биться не за то, чтобы Монако платил налоги, а на то, чтобы они сами их не платили. Потому что 75% платить французскому правительству, которое будет их, соответственно, тут же раздавать любым демонстрантам и пускать на непонятно что, мне кажется, абсолютная глупость. Так что...
Но они пытались, надо сказать, они подавали там петиции, и ничего у них не получилось. Нет, ну, введение 75-процентного налога на заработок больше миллиона – это идиотизм. Это клиническая экономическая безграмотность, и, в общем, говорить, серьезно обсуждать это невозможно. Это могут сделать только люди, незнакомые с азами экономики, со школьными азами, подчеркиваю. Помните это? Зато читал Адама Смита и был великий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Это Александр Сергеевич Пушкин писал. Пушкин читал Адама Смита, прекрасно все это знал. Понятно, что французское руководство не читало ни Пушкина, ни Адама Смита, поэтому вводят драконовские меры. Хотя, на самом деле, футбол, на мой взгляд, не должен отличаться от всей страны. Если вся страна платит 75, значит, все должны платить 75, нет?
Не, в этом плане я готов согласиться, хотя оставлю, тем не менее, за собой право, так сказать, обдумать этот вопрос отдельно, поскольку футбол топовый. Он гораздо больше похож на такой международный бизнес, а не на локальный.
Международный бизнес не может платить на налоги в галактике. Он платит в какой-то стране их все равно.
Ну вот а в какой? Если
так нет, ну тут-то все понятно. Надо лигу зарегистрировать, в Монако надо, и все, и никто не будет платить налоги. Но Франция ж не может на это пойти. Вообще говоря, как платят налоги футбольные клубы, в частности, испанские, я, в общем, достаточно неплохо знаю. Я когда-то разбирался в этой истории, и, например, там года 3 или 4 назад у Реала было долгов по налогам порядка 100 миллионов евро. Так что начислить налоги – это одно, а заплатить налоги – это несколько другое. Но последняя новость у нас про Испанию не совсем про налоги, хотя и про налоги в том числе.
По мнению обозревателей, Барселона фактически потратила на покупку Неймара 91 миллион евро, а не 57 миллионов, как было заявлено клубом. Разразившийся скандал привел к отставке президента клуба Сандро Расселя, а также началу расследования испанской налоговой инспекции в отношении футбольного клуба Барселона по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Пока мы готовили эту новость, пришло сообщение, что Барселона уже заплатила 11,1 миллиона евро в качестве недоимки по налогам. Я не знаю, что там со штрафами. И тем самым Барселона признала свое, как сказать, то, что Барселона жульничала. Да, Алексей? Это же признание?
Нет, не согласен. Тут не обязательно признавать свою вину для того, чтобы исполнять решение суда. То есть, если суд решил, что вот Барселона должна 11 миллионов, то Барселона, может быть, с этим и не согласна, но от греха подальше решила эти деньги заплатить.
Ну, непонятно, почему не использованы судебные процедуры, там, апелляции, всяческого рода по разным инстанциям. Это уж как минимум можно затянуть и напрямую эти деньги не платить сегодня. Но через год, да, может быть, их придется заплатить. Ну как это, через год то ли Эмир умрет, да, то ли Ишак сдохнет, все же это...
Ну, у меня есть ощущение, что когда это касается денег, особенно государственных денег, то есть налогов, то все вот юридические уловки, они как-то резко перестают работать, и это грозит гораздо более серьезными санкциями. Поэтому вполне возможно, что... Барселона решила минимизировать ущерб и заплатить сейчас 11, чтобы через год не пришлось платить там 20.
Возможно, да, я тут тонкостей тоже не знаю. Говоря о самой этой схеме, там там сложнейшая история. Мы не будем... Читатели имеют ссылку, и слушатели могут пойти просто послушать, прочитать, и там есть ссылки, на которых все подробно расписано, все эти схемы. Общий смысл состоит в том, что там были скрытые платежи, которые платились там родителям, причем родители получили чуть не 40 миллионов с этой сделки. Вот, и Барселона упиралась до последнего и отказывалась признавать это все. Когда журналисты раскопали всю эту сделку, Барселона отказывалась. Новый президент Барселоны отказывался. Они опубликовали у себя на сайте специальную выжимку о том, что все врут. Вот сколько я видел эту PDF-ку цветную, по-каталонски не читаю, но цифры понял, да, о чем там. То есть смысл такой, что вот опубликовано вот это, на самом деле мы все платили не так, мы платили по-другому. Упиралась до самого последнего времени Барселона, что она не платила этих денег. Теперь выясняется, что она платила, что она там нарушила какие-то законодательные истории. Видимо, она отнесла на затраты то, что нельзя было отнести, да? Не объяснив это трансферами, какими-то затратами по трансферам. Но это сложная история, мы в нее лезть не будем. Желающие все по ссылкам прочитают. У меня вопрос к вам вот какой, Алексей. А что, вот, на ваш взгляд, сам Неймар, он что, стоит вот такой истории? С уходом президента клуба, с налоговой инспекцией, с судами. Вот сам футболист, вы считаете, да, что это такой гений, ради которого можно вот так убиваться?
Неймар – это такой бразильский Дэвид Бекхэм. То есть хороший футболист. Но чуть ли не половину, а то и больше его стоимости составляет его имидж. То есть Неймар – это такой всебразильский любимчик, лицо и звезда бразильского футбола, будущего чемпионата мира и тому подобное. Поэтому, ну, с точки зрения масштаба его вот именно имиджа, да, наверное, он стоит, ну, в первую очередь, он стоит таких денег, а вот стоит ли он такой истории, это уже второй вопрос, собственно, который формулируется так, а зачем, почему нельзя было нормально заплатить эти самые 90 миллионов, а нужно было их платить как-то кривыми схемами, пытаясь выгадать какую-то там копеечку на налогах.
А вы думаете, что дело в Барселоне? Я думаю, что дело в бразильской стороне. Я думаю, что они там пытались выкручивать Барселону со всех сторон и ставили ей условия, что 20 ты заплатишь суда, 10 суда, 5 суда, 5 принесешь наликом. Нет? Что, ну, такой товар эксклюзивный, что условия дает продавец.
Нет, продавец в любом случае, он хочет получить там свою какую-то сумму, да? И дальше уже в Барселоне можно принимать решение. Мы там хотим это все провести по-белому, соответственно, заплатим продавцу так, как он хочет. Нам ради этого придется заплатить еще какие-то там суммы сверху на транзакции, на налоги и тому подобное. Может быть, в конце концов, это обойдется там не в 90, а там в 120. Но зато мы будем со всех сторон чисты. Ну, тут вот решили, что все-таки это чересчур большая цена, и пошли вот всякими путями ухищрения. Я уверен в этом просто потому, что история это покупки игроков из Бразилии, она не один десяток лет насчитывает, и наверняка не в первый раз подобные схемы случаются, так что уверен в том, что был и гораздо более спокойный и надежный путь.
Ну, я из собственного опыта знаю, что покупая объект недвижимости, нужно всегда быть готовым к тому, чтобы от него отказаться. Потому что предлагаемая схема покупки может вас не устроить. То есть вы можете получить этот объект недвижимости, но вы будете всегда под угрозой, что эту сделку могут откатить назад все, и все ваши старания, все пропадет. Вот, поэтому... Я себе представляю схему, при которой покупатель выставляет такие условия, на которых просто продавец, на которых покупатель понимает, что сделка невозможна. То есть цена вопроса в данном случае не имеет вообще значения уже, потому что условия сделки предлагаются такие, на которые покупатель идти не будет. Вот, то есть это я проходил не единожды, эти истории с условиями продавцов. Особенно это касается, когда у продавца больше за спиной ничего нет, за душой, да? То есть это последнее вообще, что у него есть. Это самый худший вариант покупки. Потому что там продавец будет изгаляться до последнего, все отменять предыдущие договоренности, ну и так далее, короче говоря. То есть нет шансов, как правило, с таким продавцом на решение вопроса в переговорном процессе. То есть с ними работает только сюжет ультиматума. То есть покупатель делает ультиматум. Условно говоря, я беру у тебя это за 10 миллионов, перевод безналом на твой личный счет, официальные все дела. Нет, до свидания, я развернулся и ушел. То есть вот в таком режиме, да, с этими продавцами можно работать. Я уверен, что бразильская сторона выкрутила Барселоне руки, выкручивала ей долго. И я пытаюсь найти ответ на вопрос, а зачем Барселоне сдаваться так ради Неймара, который, по большому счету, насколько я Барселону в этом году видел, он погоды в Барселоне не делает.
Ну, временами делает, судя по статистике.
Ну, в матчах с Рая Валикана, возможно.
Ну, матча с Рая Валикана тоже дают 3 очка. Так что Неймар, он все равно хороший футболист. Вопрос там лучше, не лучше, и достоин ли он того пиара, который он сейчас пользуется, это другое дело. Но то, что это футболист калибра Барселоны, да, я согласен. Барселона и в первую очередь ее руководство, президент этот Росель, они пошли на этот риск, собственно, его, вероятно, каким-то образом соизмерив. Ну, проиграли. Такое бывает. Ну, они, по крайней мере, ответили, и скандал привел к отставке президента клуба, а не то, что он вышел к журналистам и сказал, это все недостойное вранье, которое даже обсуждать не хочется, и весь такой красивый в белом ушел дальше руководить Барселоной.
Да. Ну, зарплата Неймара является 13-й в Барселоне, является 13-й в мире зарплатой. Но список главных зарплат мировых футбольных мы будем обсуждать уже в следующем Экофут подкасте. Алексей, как вы думаете, кто возглавляет список?
Роналду, вероятно.
Нет. Через месяц мы обсудим с вами, кто, что, сколько получает, по всему этому списку пройдем. Выход программы Экофут будет, еще раз напоминаю теперь, на сайте matchday.biz. И с Алексеем мы будем вести Экофут чаще, что не означает, что другим собеседникам путь закрыт, конечно, нет. На этом программу февраля 2014 года мы будем заканчивать. Алексей, спасибо за участие
вам. Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
И на этом я с вами прощаюсь. Выпускающий редактор подкаста Нина Гольдберг, чей голос вы услышите через секунду после того, как я с вами попрощаюсь. И всего вам самого доброго.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.